Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего гостя. С нами Семен Новопрудский. Семен, здравствуйте.
Семен,
заместитель главного редактора интернет-портала Банки.ру. И мы сегодня обсуждаем массу политических событий. Странных, незаурядных, неожиданных. Но, во-первых, события дня – это крестный ход. Объединились Запад и Восток Украины сегодня в Киеве, и мы попытаемся понять, почему так остро воспринимает украинская общественность то, что вот с двух концов пошли люди, и вроде бы это все ради мира. А на самом деле ради чего? Будем говорить мы сегодня с Семеном. И у нас заказан опрос. Говорили сегодня люди-москвичи на улице города. К чему бы это? Ну и также происходит какой-то колоссальный кремлевский передел. Там что-то, даже я не знаю, как это описать. Вот Семен это описывает в категориях агония режима. Судя по тому, что буквально уже на святое покусились на начальника таможни, следственный комитет стоит на ушах, их людей судят. Это просто что-то такое очень напоминающее очень острую войну кланов, которая сейчас происходит. Мы это тоже сегодня будем обсуждать. Ну и начнем. Давайте я вот телефон прямого эфира 8 800 222 12. Все-таки начнем с крестного хода. И вам задаем вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, это для мира или это для войны? Вот как ни парадоксально, тем не менее, такая точка зрения тоже есть. Семен, вы как к этому, вообще-то, к этой идее этого хода отнеслись, когда она появилась?
Ну, понятно, что я не могу к этому относиться никак изнутри, вот, только извне. Мне кажется, что действительно, что Украинская Православная Церковь Московской Патриархии, что РПЦ в ситуации с Украиной переживают очень сложный период, потому что у РПЦ не хватило духа однозначно занять какую-то позицию, когда началась эта война, и однозначно определить, в частности, роль России в этой войне. И совершенно очевидно, что если какое-то время, по крайней мере, для светской власти то, что Россия делала на территории Украины, было в плюс с точки зрения рейтинга, то для позиции РПЦ в украинском внутрицерковном раскладе это однозначно было в минус сразу. То есть на самом деле теперь для РПЦ, да, вообще-то довольно любопытная вещь, да, патриарх, значит, Кирилл, с одной стороны, вошел в историю как человек, который там, почти практически, считайте, впервые в истории встретился с римским папой, но про эту встречу никто не говорит, но он может войти в историю как человек, при котором РПЦ потеряла контроль над одной из важнейших своих канонических территорий. И вот это на самом деле войдет в историю точно, если это случится. То есть в этом смысле про этот крестный ход мы бы вообще не говорили, если бы не было военно-политического контекста. То есть понятно, что этот крестный ход вообще имеет значение как событие, которое обсуждают, ну, вот светские люди, да, далекие от внутрицерковных дел, именно потому, что он происходит в разгар войны, войны, которая в том числе разделяет православных в Украине.
Но это очень интересно, что вот декларируется мир с двух сторон, но при этом есть очень достаточно значительная часть украинского общества, которая считает, что априори он не может быть мирным, потому что он, конечно, санкционирован Москвой, Кремлем. Значит, ну хорошего же Москва не сделает просто по определению.
Понятно, что уровень недоверия к РПЦ и к Украинской Церкви Московского Патриархата православной намного вырос, да, по сравнению с тем, что было, скажем, 3 или 4 года назад, при том, что и тогда отношения не были безоблачными, там всегда была довольно сложная ситуация. Сейчас она гораздо сложнее, с одной стороны. С другой стороны, при том, что, конечно, это в руках Москвы, безусловно, в том смысле, что, конечно, РПЦ к этому причастна, но именно для РПЦ принципиально важно, чтобы все прошло мирно. Потому что если будут провокации, если будет, не дай бог, человеческая кровь, главное этого избежать, если будет неадекватная реакция с двух сторон, то в том числе это работает прямо против интересов РПЦ. То есть РПЦ там на самом деле ходит по минному полю куда в более большой степени, чем светская российская власть, которая, хотя там, значит, по-прежнему придерживается логики, что нас там нет, значит, мы там не участвуем, да, но все равно так или иначе, хотя все реже там все равно звучат голоса, что вот мы участвуем в процессе там выполнения или там замораживания Минских соглашений, там мы шлем туда гуманитарные конвои по-прежнему. Вот. Но, по крайней мере, для светской власти это максимум, что ей грозит за это, да, это, значит, там какая-то дополнительная небольшая потеря рейтинга. Для РПЦ это грозит утратой важной экономической территории. То есть для РПЦ, если скажем, светская власть там теперь хвастается тем, что она приросла Крымом, то для РПЦ это может быть, наоборот, утрата территории. То есть ровно противоположный процесс, который, конечно, если учесть, что РПЦ не участвовала, да, в Вселенском соборе, если учесть, что у РПЦ есть достаточно серьезные проблемы, в том числе связанные с Грузией, как известно, в отличие от светской власти, РПЦ не признает независимости Абхазии и Южной Осетии до сих пор, да, потому что иначе бы это шло против в позиции грузинской православной церкви. То есть у РПЦ вот это, значит, геополитическая игра российских светских властей, для них это дополнительная головная боль.
Но вы все-таки понимаете те силы в Украине, на Украине, которые препятствуют этому ходу? Вот вы понимаете, чем они руководствуются, когда они их не пускают, останавливают?
Ну, вот скажем так, корректный досмотр, это понятная вещь.
Конечно.
Но попытка силой не пускать или попытка с той стороны, которая настроена против украинской церкви Московского патриархата устраивать какие-то провокации и силовые действия, ничуть не более симпатичны, чем были бы попытки устраивать силовые провокации со стороны собственного участника крестного хода.
Вот, то есть очень вы веской мотивации не видите в этом желании удержать?
Тут принципиально важна правоприменительная практика, как это делается. Да? То есть если это делается корректно, то вот обеспечение безопасности, понятно, что все говорят об обеспечении безопасности, да, там говорят, что там были найдены по ходу движения муляжи взрывных устройств, там. Украина в целом, при всех ее бедах и ужасах, как мы знаем, да, политических или околополитических убийствах журналистов, страна, которая, с одной стороны, ведет войну, находится в состоянии войны и в состоянии раскола, с другой стороны, все-таки страна, которая стремится к тому, чтобы быть более или менее спокойной, и которой все равно, так или иначе, нужно свои внутриполитические раны при всем давлении со стороны России залечивать. И крестный ход сам по себе, по крайней мере, этих ран не залечит, но он может стать таким тестом на способность всех украинских сил, по крайней мере, не использовать насилие против оппонентов. Вот это принципиально важная вещь.
Ну, давайте посмотрим, что прохожие говорили по этому поводу.
Крестный ход – это путь к миру или к войне?
Имеет право быть. Но, наверное, все-таки к миру. Люди же не с оружием идут.
Это путь глупости. Я человек неверующий и считаю, что это должно быть политическое решение, а далеко не попытка средневековыми методами что-то доказать.
Это шаг более к миру, а со стороны Киева, я думаю, там все время пытаются, как это правильно сказать?
Ущемить права.
Да, ущемить права.
Ни к одному, ни к другому. Это странное вообще мероприятие. В современных условиях совершенно не имеет никакого смысла, на мой взгляд.
Не к миру и не к войне, а шаг глупости человеческой. Вот мое мнение.
Почему глупости?
Да потому что все развлекаются как хотят и не отдают себе отчета в том, что вообще кругом происходит. Мир или война начинается у нас в душе.
Естественно, если связано с православной религией, она направлена на добро, любовь, в общем, то это нормальные вещи. А если это какая-то подоплека действия, то не знаю.
Люди объединились, пошли навстречу друг другу. Шаг к миру.
Возможно, это даже Россия спонсирует этот крестный ход, дабы расшатать, там, дестабилизировать обстановку. Если как бы народ против этого крестного хода, как на самом деле оказалось, что они его блокируют и все такое. Ну, власть против там местная, значит, его там не должно быть.
Ну, я теряюсь сказать. То есть я бы, например, лично не пошла бы пока.
Тут странно, не определились, кто с Украины, кто кому там что должен и за что. А крестный ход какой-то, ну, а чего они? Там я слышал, церковь как-то делится. Ну, я тему не очень знаю, но если там против, говорят, не ходите, то лучше не ходить.
Интересно. Вообще-то интересно, потому что по телевизору, вот по российским каналам, то, что мы слышим, все время выходят священнослужители российские и отстаивают, вот говорят о том, что это очень важно, это очень правильно, это очень полезно. А вот люди как-то не очень-то ведутся.
Ну, вообще говоря, степень православности россиян всегда очень сильно была преувеличена.
Надо сказать честно.
Опять же, это вопрос в Москве, который тоже не самое православное место в России, будем откровенны. Вот. Опять же, это тот случай, когда все будет зависеть от того, как пройдет. Поэтому, кстати говоря, очень многие, в том числе проукраински настроенные, ну и политологи, и просто наблюдатели, скажут такую точку зрения, что, может быть, лучшая реакция Киева была бы та, чтобы его этот крестный ход просто не замечать. Угу. Такая точка зрения высказывается, и в ней есть доля истины, потому что, ну, строго говоря, если там будут действительно, как говорили, лозунги антимайдана, там, или лозунги такие, скажем так, против нынешней украинской власти, а не какие-то, соответственно, просто они аполитичные религиозные действия, то это может привести лишь к тому, что вот это действительно есть угроза такая. Я думаю, что РПЦ должна ее понимать, что Украинская православная церковь Московской патриархии может стать чем-то вроде маргинальной секты. Потому что как раз отсутствие внятной позиции у материнской, да, церкви, у РПЦ, привело к тому, что ее представители, значит, ее апологеты внутри Украины действительно оказались в сложном положении. То есть тут, еще раз говорю, тут вообще говоря, главным, скажем так, спонсором мирного завершения этой акции, моральным спонсором, должна выступать РПЦ, потому что это прежде всего в ее интересах. Потому что то, что сделала светская российская власть в отношениях с Украиной, резко ухудшило, просто кардинально ухудшило и, возможно, надолго позиции РПЦ в Украине.
Да, очень интересно. Ну, тем более, ну, не только светская власть, сама РПЦ очень ухудшила свои позиции.
Конечно, своими дурацкими высказываниями. Она ухудшила тем, что она ничего, по сути, не сказала. На самом деле...
Ну, она поддержала эту войну, она поддержала российскую агрессию, как она не сказала. Ну, она поддержала все, что делает Путин.
Патриарх Кирилл не высказывал ничего внятного по этому поводу. То есть он, может быть, там не говорил языком ужасных российских пропагандистских ток-шоу, значит, на главных телеканалах страны, но он не возвышал свой голос в пользу мира, он ни разу не осудил. На самом деле была ситуация такая, что очень может быть, если бы он набрался смелости и разума осудить то, что делала Россия, не знаю, остановил бы это светскую российскую власть, но точно бы совершенно повлияло бы на позицию людей, которые являются в том числе приверженцами, значит, Украинской православной церкви Московской патриархии, и повлияло бы на позицию тех, кто является противниками этой церкви. Потому что, угу, на самом деле, вот это вот отсутствие внятной позиции РПЦ, которое было, конечно, противниками истолковано, как молчаливая поддержка агрессии, такая позиция, она оказалась, может быть, самой худшей из возможных.
Хорошо, мы вот продолжаем ждать, у нас на связи должен появиться Дмитро Тимчук с Украины, который резко против, он возражает, и мы бы хотели послушать его аргументы, надеюсь, что он к нам присоединится, и также, может быть, будет, все это я говорю гипотетически, может быть, потому что они все сейчас на этих службах, один из участников из Николаевской области крестного хода, послушаем мы этих людей, может быть, услышим тех людей, которые идут прямо с ними. Ну, а пока мы поговорим о своих, о своем девичьем, о своих событиях. Не успели опомниться, не успели перевести дух от этих фантастических историй, которые случились в Следственном комитете Российской Федерации, когда с подачи двух милых женщин, которые передрались между собой, двух предпринимательниц, за каждой из которых неожиданно оказался мощнейший клан. И все это вышло потом на уровень Следственного комитета, на самые верхние этажи Следственного комитета, и дошло до миллионной взятки, и теперь сидит верхушка. Сегодня происходят еще и обыски, вчера, вернее, произошли обыски у главного начальника таможни Российской Федерации. Вот объясните нам, что бы все это значило, и связаны ли все эти вещи?
Ну, во-первых, я все-таки, при всем уважении к двум женщинам-предпринимательницам, значит, все-таки считаю, что они в данном случае не причина, а повод. Возможно, да, и не единственное, это с одной стороны. А с другой стороны, понятно, что обыски, которые произошли в кабинете и в загородном доме главы Федеральной таможенной службы, они связаны формально с делом о контрабанде алкоголя, значит, бизнесмена Михайленко. Это, значит, действительно очень существенное, которое идет давно, война силовиков в Кремле. Но война силовиков И в советской истории были, да, даже в досоветской были, но в советской истории были неоднократные. Да, мы знаем, что происходило в сталинские времена, да, гигантское противостояние. Во-первых, реформа постоянно силовых органов, во-вторых, значит, смещение одних руководителей того же МГБ или НКВД, значит, замена их другими, причем прежние руководители, как правило, все это сопровождалось посадками, все это сопровождалось обвинением в перегибах, значит, да, как, значит, люди, которые, значит, занимались, значит, знают, что когда приходил, значит, Берия вместо Ежова, это воспринималось как наконец-то, может быть, будет либерализация органов. Значит, да, вместо ежовых рукавиц мы получим относительно интеллигентного руководителя НКВД, который, значит, сможет там, что власть поняла, что репрессии это неправильно, то есть, да, то есть наивные эти все надежды. Здесь ситуация отличается принципиально от тех войн, которые шли между силовиками. Они действительно были, была гигантская война за создание Следственного комитета. История, которая начиналась в начале 90-х годов, были попытки создать Следственный комитет. В начале 2000-х они расцвели, значит, была гигантская борьба, когда Следственный комитет был внутри Генпрокуратуры. Вот. Войны были и между другими силовыми структурами, но все это происходило в совершенно иной экономической и политической ситуации. Все это происходило так, когда политический режим набирал силу, Россия худо-бедно имела экономический рост и не имела фатальной конфронтации с мировым сообществом. Сейчас это происходит на излете уже даже по чисто, скажем так, временным причинам того режима, который есть. Сейчас это происходит на фоне резко сжимающихся финансовых возможностей этих структур, на фоне взаимного недоверия друг к другу, которое никуда не девалось, и на фоне того, что, конечно, люди, которые привыкли быть хозяевами России, хотели бы быть хозяевами России, независимо от того, как будет имя и фамилия президента страны. То есть, конечно, им хочется так или иначе застолбить эту свою роль. И у них нет уверенности, что... Во-первых, они друг другу исторически не доверяют. А сейчас еще появились и новые спецслужбы, и есть новая элита, которая стучится в дверь к той элите, которая есть. И есть уход на пенсию важных фигур из прежней элиты. И есть желание, конечно, показать свой силовой ресурс. Да, понятно, что могут делать силовики, значит. Люди, за которыми стоят одни люди, значит, арестовывают других важных людей. И это сигнал. Да? То есть беда в том, что... В целом люди, ну, как бы общество, которое вообще этим интересуется, не воспринимают это как там, очищение, нет, как борьбу с преступлениями. Угу. Это воспринимается именно как силовой передел. Но этот силовой передел впервые в новейшей истории России происходит, во-первых, на экономическом излете, потому что понятно, что при нынешнем состоянии российской экономики возможность по экспоненте обогащаться, которая была у людей, которые вот действительно были хозяевами страны, она исчезла. С одной стороны, а с другой стороны, они не понимают, что дальше будет со страной, они не понимают, кто будет гарантом их влияния, сохранения их собственности, их статуса, они не доверяют друг другу и стараются показать, что они сильнее. Вот. То есть на самом деле это действительно, если говорить о политике, то это можно сказать, что это и есть предвыборная кампания по-настоящему в России. Потому что настоящее решение в стране, да, принимает не Госдума, вот не выборы Госдумы, да, то, по большому счету нет никакой разницы, каким будет состав парламента. А вот какой будет расклад у силовиков, кто чем будет владеть, у кого будет какой силовой политический ресурс.
Ну,
вот это принципиально.
Ну хорошо, а попробуйте вот нам объяснить на примерах вот этого последнего времени, кто чем будет владеть и кто чем будет, кто над кем будет. Ведь получается, насколько я понимаю, если проанализировать все эти истории, ведь главной движущей силой является ФСБ в них, во всех.
С одной стороны. С другой стороны, очень важно понимать, что когда говорят, что вот это идет война ФСБ против Федеральной таможенной службы или тем более против Следственного комитета, ФСБ неоднородно. Совершенно очевидно, за разными структурами ФСБ, то есть, ну, там есть люди, которые пытаются это анализировать, действительно, это совершенно закрытая часть российской политики, хотя это самая реальная политика, гораздо более реальная, чем все эти разговоры о конкурентных выборах. Там говорят, что за службой экономической безопасности, например, а это люди, которые, собственно, значит, считаются причастными к арестам людей Следственного комитета, стоят группировка, значит, условная группировка, газпромовская группировка Зубкова-Миллера. А, например, за той структурой ФСБ, которая обыскивала Федеральную таможенную службу, стоят люди Сечин. И на самом деле, поскольку у нас давно уже была шутка, да, что в России на самом деле двухпартийная система, это партия «Газпрома» и партия «Роснефти», вот, эти партии «Газпрома» и партия «Роснефти», они не контролируют целиком федеральные структуры. Никто они внутри другой, федеральных да. структур угу. одних и тех же контролируют разные их части. То есть на самом деле это гораздо более сложная комбинация. И вот история с вот этими обысками, судя по, значит, и арестами, судя по всему, это борьба, в которой в том числе и внутри ФСБ идет некоторая война. Другое дело, что все, что мы говорим, да, это домыслы, да, потому что нету никаких буквальных доказательств.
Нет, не совсем домыслы, потому что вторая часть ФСБ, которая занимается делом уже таможни, она же идет в... Понимаете, вот тут как раз все очень четко видно, что она же идет в связке со Следственным комитетом против таможни. Да. То есть она только что, одна часть ее громит Следственный комитет и его верхушку, а вторая часть берет их к себе в партнеры и идет заниматься делом да, таможни. Да. Так что здесь, в общем, все...
Ну, вот речь идет о том, что просто совершенно очевидно то, что это действительно война силовиков, которая не первая даже в истории нынешней российской власти, но эта война силовиков происходит на принципиально новом для нынешней российской власти экономическом и политическом угу. фоне.
Но она выглядит уже действительно, как вы говорите, это, вот этот концентрат, что, о чем он нам говорит, концентрат этих событий.
Ну, даже важнее даже не то, что там кто кого там забирает. Дай бог, чтобы все эти люди на самом деле более-менее уцелели и не были неправосудно осуждены. Потому что, конечно, я понимаю, что у части людей там бывает и злорадство по этому поводу, но вот очень важно, чтобы любых людей в России научились судить по закону и оправдывать, если они действительно в этом не виноваты, предположим. Вот. Но проблема в том, что даже дело не в концентрате, вот мне кажется, то есть, не, условно говоря, не в должностях тех, кого обыскивают или кого, значит, вот кому сейчас предъявляют обвинение, а скорее дело в том политическом фоне и экономическом. Потому что действительно вся российская власть существовала, значит, как некая, значит, да, такая достаточно герметичная система, да, там была система, значит, сдержек, противовесов, конфликтов, всего остального, был понятный человек, который являлся верховным арбитром и гарантом возможности этих людей поделить поляны, зарабатывать деньги, процветать, значит, собрать 66 миллионов рублей семейных накоплений, значит, и так далее, а также быть владельцами заводов, шумохранилищ и прочего. Сейчас у этих людей нет уверенности, что у них есть такой гарант. Они не знают, они очень хотят сохранить свою власть, положение, собственность. Они понимают, что главные их противники – это люди из других силовых структур. И они также понимают, что у них нет гарантированного арбитра, который это разрулит.
Может такое быть, что и сам Путин уже в некоторой растерянности, потому что его не хватает на них на всех.
Ну,
он не может их покрыть всех.
Мы не знаем, опять же говорю, все это, к сожалению, вся российская реальная политика, она существует в теневом поле, вот, и для нас это все пространство домыслов. Я не знаю, в каком состоянии пребывает, в растерянности или не в растерянности.
Ну вот, например, нет, посмотрите, Семен, это же очень любопытнейшая история с его давним партнером, коллегой, начальником таможни российской, Белениновым. Ведь люди провели вместе сколько лет они провели вместе в ГДР на разведческой работе. Как он его потом тащил плотно, как он шел за ним потом по ступенькам, за Путиным, начиная с 2000 года, занимался вот оборонным экспортом и так далее, и так далее. Это же очень близко, это очень тесная связка. И для него это целая история сейчас, сдавать или не сдавать. Это целое решение.
В том-то вся и проблема, что существует не столько, я не знаю, опять же, мы не можем заглянуть в голову президента и думать, что у него там происходит, но совершенно очевидно это, в общем, видно и по внешним признакам, существует очевидный надлом системы. Систему стали ломать достаточно давно, на самом деле, причем систему ломают сверху, потому что, в принципе, мы видели отставки громкие людей, которые тоже считались близкими президента. Там отставка там Черкесова, отставка Устинова, который в какой-то момент...
Ну,
там,
не
да,
говоря о Якунине, конечно.
Не говоря о Якунине. То есть понятно, что в этом смысле кажется, что своих сдают. И вообще на каком-то периоде развития такого рода режимов, как в России, любой свой может перестать быть своим. Но, например, когда говорят, что вот это вот сакральные жертвы, там, чтобы люди поняли, что нет неприкасаемых, проблема стоит в том, что я не думаю, что российская власть вся, включая президента, чувствует какую-то опасность от народа. Я думаю, что самую большую опасность все эти люди чувствуют от тех людей, с которыми они периодически там ездят на шашлыки, с которыми они, значит, периодически ведут бизнес-переговоры, которых мы не знаем, которыми они поделили страну и главные активы, вот от своих, от вот этой вот внутренней касты, которая правит страной, которая неоднородна. Вот это люди, на самом деле, которые для них друг для друга являются главными врагами. То есть они живут в параллельной России, но беда в том, что это параллельная Россия, являющаяся надстройкой над нашей всей Россией, она, собственно говоря, и является страной, от развития событий, в которой зависит в том числе и наша жизнь, там, в том числе какие будут законы приняты. Потому что, например, вот на мой взгляд, совершенно замечательное интервью, которое на сайте Культуру было недавно с замечательным российским экономистом, уже не совсем российским, Константином Сониным, который правильно говорит, что кроме того, что у нас принимается, значит, масса вредных экономических законов, которые принимаются, mm-hmm. значит, по каким-то причинам, что это законы все не политические, на самом деле, в значительной степени, они законы про прибыль. То есть это попытка так или иначе, там, продовольственные контрсанкции – это возможность обогатиться для бизнеса семьи министра сельского хозяйства. Пакет Яровой – это возможность за счет гибели отрасли обогатиться для людей, которые будут производить соответствующие программы для хранения данных. Да? То есть, на самом деле, люди пытаются поделить последнее. Просто возможности зарабатывать на том, чтобы конвертировать власть в деньги, в России стали радикально меньше, чем они были даже там 5-7 лет назад, и не будут больше, чем сейчас, при сохранении нынешней политической и экономической модели. То есть в этом смысле система подошла к рубежу, когда она вынуждена трансформироваться. А способов трансформации мирных, там, легальных довольно мало, с одной стороны. А с другой стороны, да, ведь на самом деле все это происходит параллельно тому, что вот там Кудрину заказана экономическая программа. Говорится, что вот заказана и альтернативная экономическая программа, которую там может будет писать Столыпинский клуб. То есть попытки создать экономическую программу, то есть вдруг опять в стране заговорили о том, чтобы какую-то экономическую политику пройти. У нас вообще ведь там, начиная с марта 2014,
в марте 2014
года было время, когда вообще не было никаких новостей про Россию, то есть страна переместилась в новостном смысле жить в Украину и в борьбу с Западом. А потом долгое время, хотя какие-то новости российские появлялись, но казалось, что экономика у нас это только курс рубля, там еще же импортозамещение. То есть, но при этом проблема состоит в том, что государство кончаются деньги в прямом смысле этого слова. Но деньги кончаются не только у государства, но и у тех людей, которые за счет государства стали его хозяином.
Вы произнесли слово «выборы» в контексте всей вот этой истории. Это очень интересно, что для обывателя, для обычного человека выборы не играют никакой, ни малейшей роли в его жизни, в его судьбе. Мы тоже точно так же проводили опросы, спрашивали, связываете ли вы с выборами надежды на перемены. Нет, говорят люди. Это не значит, что они не пойдут на выборы. Нет, это не значит. Но для них, они пойдут, ритуал. Для них это ритуал, не больше. А вот оказывается, есть группы влияния некие или группы передела влияния, для которых это играет какую-то роль. Есть, для них есть время до выборов и после выборов. Как вы их встраиваете вот в эту систему?
Понятно совершенно, что в России там давно так или иначе существует представление о том, что вот, хотя сейчас роль губернаторов в этих раскладах существенно уменьшена, существует там представление о том, кто чей губернатор, особенно в тех районах, в тех регионах, где еще есть какая-то, значит, более-менее экономическая активность. Кстати говоря, проблема в том, что в России за последние годы, это совершенно уникальная вещь, которой не было даже в 90-е годы, и фактически исчезли регионы-доноры. У нас практически не осталось регионов, включая, кстати говоря, и Москву теперь, которая может полностью обеспечивать себя средствами собственного бюджета, то есть жить за счет своих доходов. Все они вынуждены жить, в том числе за счет трансфера с федерального бюджета, чего раньше не было. У нас нет регионов-доноров. Но понятно, что есть регионы побогаче, победнее. То есть надо так или иначе иметь своих губернаторов. Понятно также, что все крупнейшие российские компании и крупные российские бизнесы, они так или иначе, ну почти все, они так или иначе поделены определенными людьми. Вот. И Славикова, кстати говоря, это вообще была замечательная история, еще когда тот же Игорь Иванович Сечин был первым вице-премьером, был такой момент, и курировал всю нефтяную отрасль, периодически там в ЦИОМ спрашивал там самых известных российских министров, самых неизвестных. Так вот, самый влиятельный российский министр был неизвестен 78% людей. То есть три четверти россиян вообще не знают людей, которые реально управляют страной. Угу. На самом деле, просто действительно в России сложилась система управления, кто владеет, значит, крупнейшими активами, кто может, используя Госдуму, которая... Проблема же не в том, что Госдума – это бешеный принтер, да? Проблема стоит в том, что Госдума – это инструмент для бездумного принятия любых законов, которые выгодны определенным лоббистам. То есть у нас Дума, на самом деле, она существует не как голос народа, а как инструмент для принятия конкретных законов, да, в пользу, конечно, конкретных людей, конечно, наверху, а не внизу. Вот. И для того, чтобы там их интересы отстаивать. То есть на самом деле именно эти люди, кстати говоря, да, решали. То есть на самом деле вся российская политика, вот даже внешняя, допустим, да, в 2010 году, она сводилась, там, в 2009 году, она сводилась к тому, что, значит, все рассуждения о легальной политике были такие. Кто-нибудь придумает, как Путину идти на третий срок подряд, помимо Конституции, или он все-таки не пойдет. Там, в 2012 году вся политика свелась к тому, останется ли вдруг Медведев. Да, и, ну, еще идея преемника была, кто будет преемником, да, Медведев или Иванов тогда говорили. Потом вся идея свелась к тому, пойдет ли Путин, вернется ли Путин или останется Медведев. Да? То есть при этом все понимали, что выборы президента происходят не на президентских выборах, а происходят между довольно ограниченным кругом людей, которые решают между собой, ну, кто, да, для них является кандидатом относительного баланса. Так, да, вот, вот сейчас есть впервые за все время существования этой власти, на мой взгляд, проблема в том, что эти... И так друг другу очень недоверяющие и сильно потерявшие на нынешней внешней и внутренней политике России элиты, они еще не понимают, кто является их кандидатом баланса. То есть они не понимают, кто может им гарантировать хотя бы сохранение статус-кво, не говоря уже о превращении их богатства, угу, и о возможности это богатство завещать, что очень важно, потому что на самом-то деле, да, какие-то там, допустим, олигархи, тому же Прохорову, который не имеет, грубо говоря, политического шлейфа, ему гораздо проще так или иначе за какие-то деньги, пусть ниже рынка, продать активы и стать... просто американским бизнесменом и владеть своим Brooklyn Nets там, и своим этим самым торговым центром и быть американским бизнесменом. Абрамовичу совершенно спокойно можно было, как мы это называем, отскочить. Там, да? Фридману сейчас гораздо спокойнее можно там, инвестировать в американскую медицину, вместо того, чтобы инвестировать в российскую нефтяную промышленность. А этим людям им деваться некуда.
Давайте послушаем Руслана из Владикавказа. Здравствуйте, Руслан. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Все мы видим, что происходит на самом деле. Не происходит ли, не произойдет ли такой ситуации, когда самоаккредитация или русского мира за счет того, что, ну, я так понимаю, русский мир в первую очередь отчисляет собой русская православная церковь. И то, что Русская православная церковь так сильно сплелась с властью, и не приведет ли это к тому, что тот последний стоп, на котором держится русский мир, Русская православная церковь тоже себя дискредитирует. Вот такой вопрос.
Дискредитирует в глазах чьих? Подождите, Руслан, в чьих глазах дискредитируют?
Дискредитирует в глазах, скажем так, православного мира. Почему? Потому что мне кажется, чтобы мы на таком рубеже, что когда та же православная церковь, как столб русского мира, должна немного критично подойти в данный момент к существующей власти, скажем так, даже верховной власти.
Понятно.
Вопрос понятен, вопрос очень хороший и очень важный. Вообще есть очень большой парадокс в самой идее русского мира. Mm-hmm. Мало того, что идея русского мира расколола русских националистов, потому что часть русских националистов, как известно, воевала просто на украинской стороне. И воевала вот по какой причине, потому что они полагают, что истинный русский национализм – это реализация лозунга «Россия для русских». То есть они считают, что просто надо делать в границах России страну, которая, где русские там, да, совершенно доминирующие во всех смыслах. А часть националистов считала, что идея русского мира – это идея имперская. Но самое...
Я совершенно не поняла из того, что вы сейчас сказали. Часть считала, националистов воевала на украинской стороне.
Потому что для них они понимали логику украинских националистов. То есть для них лозунг «Украина для украинцев» точно такой же, как русский для русских.
Да,
а другие считали, что наоборот, русский мир – это имперская идея, что мы должны...
Как бы сражаясь за них, они сражаются за себя.
Что то, что было когда-то частично, значит, территорией Российской империи, где живут русские, вот все это зона наших интересов. Это читали империалисты, которые там воевали на стороне, которые были там ополченцами. Но идея русского мира, светского, она еще вошла, кроме всего прочего, в прямое противоречие с интересами русского мира церковного. То есть, на самом деле, еще раз говорю, для РПЦ идея русского мира в светском понимании, в том, как она была реализована, она прямо ножом по горлу. Эта идея совершенно противна интересам РПЦ, объективно. У РПЦ, безусловно, не хватило ни духу, ни воли, ни способностей моральных и ни морального авторитета, чтобы возвысить голос против. Вообще, способность РПЦ возвысить голос против власти, там понятно, что внутри церкви идут, оставим это, конечно, для людей воцерковленных, эти споры, да, еще и говорят там о вреде сергианства, да, очень много, но факт остается фактом. С того момента, как патриарх Сергий фактически, значит, присягнул Сталину, не было случаев, чтобы РПЦ хоть раз была против светской власти, что бы светская власть ни делала. Для церкви, которая имеет, во-первых, самостоятельную ценность, во-вторых, вообще говоря, древнее того государства, в котором живет, и чьи границы канонические не совпадают с границами географическими России, такая позиция становится все более разрушительной. То есть одно дело, когда политика светских властей, скажем так, не наносит дополнительного урона РПЦ. Ну там в советское время понятно, что РПЦ в общем была полуподпольной структурой, то это были официальные, значит, какая-то официальная жизнь, да, но количество, допустим, церковных диссидентов было огромное, да, все известно. Сейчас, когда РПЦ стала частью государства, вдруг оказалось, что это государство своей политикой дискредитирует РПЦ куда сильнее, причем и бьет по его интересам, чем даже советское. Потому что там советское государство, там было понятно, что Украина и Россия это просто части, да, Советского Союза. То есть там не было этой проблемы.
Вопрос, кому это понятно? Это вам понятно или само РПЦ это понятно?
Это, я думаю, что понятно и само РПЦ. Да. Другое дело...
Только она это тщательно скрывает, свое понимание.
Другое дело, что, я извиняюсь, но пойти против государства, это есть риск. Лишиться, ну, собственности,
всего.
Есть риск лишиться статуса. Очень может быть, что есть риск лишиться свободы для отдельных пастырей. То есть проблема состоит в том, что как раз вот дискредитация, это очень важный вопрос, что действительно...
Ну, она не может позволить себе ссориться с государством.
Не может позволить себе ссориться с государством, но идея русского мира, она, скажем так, прямо дискредитирует православную церковь, например, в Украине. То есть она действительно на это работает. А внутри России, это, конечно, дело самих людей, но там были же и другие нашумевшие истории, по которым был такой, ну, моральный раскол среди православных внутри России. Ну, там все эти истории, значит, просирают, значит, там... кажущиеся совершенно бессмысленной по нынешним временам истории с часами патриарха, мне тоже кажется, что эта история совершенно не принципиальна по сравнению с тем, что происходит сущностным. Да? В конце концов, не важно, какие патриарха часы, важно, какая у него человеческая позиция по тем вопросам, по которым нельзя молчать, если церковь хочет быть кем-то вроде хотя бы морального камертона.
Ну да, дело в том, что с часами это как раз история была рассчитана не на российское общество. Это была интернет-история. Ни про какие часы российское общество, которое живет телевизором, не узнал.
Конечно.
А вот сейчас происходят вот эти вот фетишистские вещи, которые играют роль, дворцы играют роль в глазах народа в качестве аргумента, преступник он или нет, вот сыграют, как раз сейчас мы наблюдаем на примере начальника таможни, что... Государство решает использовать дворец как пугало и как отталкивающий какой-то вот механизм от этого человека, или не использовать, потому что уже есть галерея фотографий, которые сделала газета «Ру», сделанная во время обыска, но команда показать эти фотографии широкому зрителю не поступила. Это значит, государство придерживает возможность регулирования народным гневом в адрес этого человека.
Это с одной стороны, но с другой стороны, понятно, что вот мы в России создан такой режим, что, как ни парадоксально, вот сакрально, то есть понятно, что всегда там по всем опросам, я не знаю, ну, 3/4 людей минимум хотели уголовного наказания для бывшего министра обороны Сердюкова. Это известно, да, и для Василия.
Ну, вот это та же история.
Было также известно, что совершенно неожиданно для Кремля...
Бесконечно показывали квартиру вот этой женщины ровно из этих же соображений.
Дворец Якунина показывали даже и по телевизору. Значит, все эти истории российское общество не потрясают. В России вообще нету гнева против коррупции. В России, ну, скажем так, восприятие власти изначально заложено то, что чиновники воруют и живут роскошно. Это не считается для власти пороком в глазах большинства россиян. То есть, на самом деле, в глазах большинства россиян пороком считается то, что, значит, ну, или опасностью, что не обеспечивают там не препятствуют росту тарифов на ЖКХ, не обеспечивают социальными пособиями, может быть, там, значит, вот, не дают уверенности в завтрашнем дне, там, вот такие вещи всегда. Вообще, во всех странах, кстати говоря, никогда даже в разгар того, как Россия эмигрировала в новостном смысле в украинские новости, никогда внешняя политика не являлась тоже критерием, по которому россияне оценивали свои страхи. То есть ни внешняя политика, ни ритуальные жертвы принципиально на отношение к власти не влияют. А вот ритуальные достижения, как Крым, конечно, влияют. То есть вот взять Крым – это понятная вещь, а взять заместителя главы Следственного комитета по Москве – это непонятная вещь. Да. Значит, то есть это не влияет на отношение к власти.
Я еще хочу уточнить одну вещь, которую вы сказали. Вот мы посмотрим. Смотрите, Сергей Скива. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей из Киева – это участник вот как раз шествия. Сергей, вы участвовали, правда?
Да.
Какой бы смысл, какая была идея? Вот в чем была... Вот, во-первых, в чем была ваша идея и ваше желание, почему оно вот выразилось так?
Мое, да. Скажем так, как верующий человек, я должен сказать, что так как наш митрополит призвал всех нас помочь в тяжелое время Украине, помочь церкви, то вы сами понимаете, что я не могу отказать, ну, главе своей церкви в помощи, когда меня об этом просят.
Угу,
это, конечно. Вот, скажем так, лично. Если мы говорим так. О личной мотивации.
То есть он попросил,
если
идем.
Мотивации...
Так. Попросил вас, пойдем.
Да. То есть так. Нас, в тяжелое для Украины время, нам, даже и для церкви в тяжелое время, ну, может быть, наверное, в худшее событие, например, в таком же. Вот. Нас попросили помочь. Тем более, что если мы говорим, я скажу так, это первое за 2 года. Ну, я не могу сказать демонстрацию, потому что в церковных делах это не хорошее слово, да? Но если мы рассмотрим, вот уберем как бы церковный вопрос, то, что у нас обычно пытаются по телевидению сказать, как политическое, да? Ну, как политическое, то есть только один политический аспект. Это первое за 2 года демонстрация за мир в Украине. Понимаете, у нас нет никаких политических сил, которые могли бы реально, вот кроме церкви, имели бы достаточно авторитет, чтобы смочь сегодня в украинском слове провести демонстрацию.
Смотрите, Сергей,
я за мир, и, естественно, это тоже было полно.
Я сразу вас и спрошу, как получилось, что акция, которая предназначена исключительно и мотивирована исключительно идеей мира, как получилось, что она вызвала взрыв и новый виток фактически войны в Украине? Как вот вы это объясняете?
Я вот сегодня прошел по улице. Никакой враждебности не было. Ни единого, даже хулиганского поступка не было. То есть власть, если хочет, может обеспечить порядок. Она обеспечила порядок. И никаких конфликтов вот сегодня.
Ну, я-то имею... Простите, Сергей, я не имела в виду, конечно, хулиганство, не дай бог, мордобитие и так далее. Я имею в виду морально. Вот вы знаете прекрасно, что ваш марш, ваше шествие, ваш ход крестный, он встретил ожесточенное сопротивление со стороны части общества. Вы же это знаете?
Я бы не сказал, что это на части общества, понимаете? Вот дело в том, что у меня есть один вопрос. Много ли людей, которые... скажем так, сопротивляются этому, ходят в церковь, причащаются и исповедуются. Понимаете, дело в том, что обсуждение вопросов церкви людьми неверующими, мне непонятно. Мы говорим о разных вещах. Тут не о чем. То есть люди рассуждают о том, что если человек не исповедует, то я вообще не понимаю, как он может рассуждать о церковных делах. Вы понимаете, мои мысли? Он вне этого смысла, ему безразлична его личная жизнь. Ну и о чем говорить?
Подождите.
Он пытается рассказывать мне, как что мне делать, мне бессмертной душой.
Это как-то очень смешно. Это не вполне церковные дела. Вы же декларируете идею мира в воюющей стране. Понимаете?
Маленький момент. Глава нашей церкви. То есть на самом деле в этой участвовали, то есть в этом ходе участвовали исключительно верующие.
Ну да.
Верующие православные. Это наше на самом деле ежегодное мероприятие. Кстати, оно проводится уже 10 лет. Когда был юбилей, на нем присутствовал Патриархи. То есть на нем всегда присутствовал гости из других церквей. То есть это не то, что вот мы провели это, просто что вот в этот раз впервые был подключен вопрос мира, но вопрос крестного хода, посвященного крещению Руси, ну, он в этот день был всегда. Значит, это наш праздник. Просто в ситуации войны мы, как люди верующие, естественно, выступающие за мир, просто, ну, выступили в этом смысле. Но мы проводим, это наш праздник, мы проводим каждый год.
Сергей, а скажите, пожалуйста, вот извините, что я спрашиваю, вот мне, может быть, мне это понятно, а может быть, я это неправильно понимаю. Смотрите, есть две части Украины, вот из каждой из которых движется этот ход. Они объединяются. Они как бы показывают, что мы едины, но показывают они это тем, кто считает, и может быть, самим себе, кто считает, что не так уж они едины. То есть это демонстрация того, чего, ну, в общем, хотелось бы получить. Вот этот мир имеется в виду между двумя частями Украины, или мир имеется в виду, что вот пусть будет, пусть наконец-то он абстрактный мир, воцарится мир, и агрессор от нас уже уберет свои руки?
Вопрос не агрессор. И Тернополь, это очень ведущие люди. Если вы, вот, не знаю, у вас есть ли кадры с этого, ну, самого хода, но дело в том, что это очень ведущие люди. И Тернополь, и Светогорск, это люди одной сердца. Знаете, вот как ни странно, одна из основных, как бы, духовных клеток украинских общества – это принадлежность к одной церкви. Почаевская лавра находится в Тернопольской области. Это самое, что мы в Западной Украине. У нас были, да, очень хорошие сегодня были люди из Хуста, из Ужгорода. Приезжали, приехали автобус, вышли люди. Ну, вот наша Ужгород – это не восточный край. Но они нам единоверцы. И как единоверцы, это наша церковь. Ну, ближе их нам, у нас никого нет.
То есть это никак не идея, никак не идея мира между частями Украины, это идея мира вообще против там.
Идея того, что все мы люди. Да, это потому что у нас очень много каких-то культурных различий, но церковь вот у нас конкретно одна. И естественно, ну, Вадик, люди даже к одной церкви, но не могут убивать другого, это по определению. То есть на самом деле, если мы вспомним, что мы одна церковь, то, в общем-то, вопросов не возникает. Все вопросы должны решаться. И у нас только Ануфрий, собственно, сегодня поднимает этот вопрос, и все даже, ну, в каком виде в Украине. Это правда. Потому что, и потому что у нас святыня находится в Светогорске, это, извините, ну, знаете, в Водославянске, да? Известно, что там было даже. И вторая наша святыня находится на Западной Украине. А центральная наша святыня, в которой мы провели ход, находится в Киеве. Это все наша святыня. Угу. Ну, и, понимаете, ну, какая может война между святыней?
Ну,
мы просто напоминаем обществу, из чего оно состоит, понимаете? Но, к сожалению, действительно, у нас почему-то просто это рассуждают люди, которые не верят в бессмертие души, не относятся никаким, на самом деле, церквям, не понимают вообще, о чем идет речь.
Хорошо, Сергей, вы полностью, хорошо, я очень благодарна, что вы нам все это объясняете, вы полностью вот отрицаете эту теорию, убираете ее, списываете со счетов, что Москва, Кремль стоит за этим, руководит, что им это выгодно, что они в этом участвуют.
Ну подумайте, подумайте, да, все присутствующие, украинцы, принадлежащие к одной цели, имеющие одни и те же пасты, да, ну, мы по одному и тому же обряду, в одних и тех же церквах. Ну, а зачем нам здесь, собственно говоря, Москва? Это, мы ходим каждый день в эту церковь.
Спасибо.
Да, я вот честно, вот мой личный позыв такой был. Когда попросил глава моей церкви, я если как папа Римкин католик, еще попросил католика отставить от Римска. Ну, так же и у нас, чем и хуже.
Сергей, мы вам очень благодарны. Спасибо огромное, что приняли участие в нашей, вот, в нашем разговоре, потому что было бы странно, чтобы мы разговаривали здесь и без вас. Очень хорошо, что вы все объяснили. Будем надеяться, что все закончится благополучно со всей этой историей. Вот, Семен, у меня к вам вопрос, возвращаясь к российским делам, такой. Вы сказали, что сейчас эти люди думают мучительно, вот, собственно говоря, и огонь это в этом связано, о том, кто будет сегодня страховать, кто будет гарантом их интересов. Вы уже с этой роли списали Владимира Владимировича, с этой его функции?
Ну, я скажу так, что они думают даже не кто, а что будет гарантом, потому что практика показывает, во-первых, еще раз говорю, что ну, ресурсная база, которая давала возможность быть гарантом, она исчезает. Хотя понятно, что так или иначе, если у вас нет другого кандидата баланса, значит, вы вынуждены либо доверять прежнему кандидату баланса, либо думать, какую еще создать систему. Но проблема стоит в том, что при том, что кажется, что в России нету там, да, никакой реальной свободной политики, при том, что кажется, что там, да, выборы, их исход заранее определен, состав Думы более-менее понятен, живая жизнь, она все равно никакими схемами и никакими попытками вот так ее контролировать не исчерпывается, она всегда больше. И масса есть факторов, например, понятно, что никто совершенно из этих людей, никто из этих людей там, в 2013 году не мог предположить все равно, что будет то, что случилось с Украиной. Кстати говоря, вот это очень важная вещь, про которую мы говорили. Сейчас вот в чем, как ни странно, вот кажется, мы обсуждаем две темы, которые никак вообще друг с другом не связаны.
Да, не связаны.
У них есть связь, вот в том-то вся и проблема, что есть проблема некоего общего контекста. Крестный ход обычное внутрицерковное ежегодное дело. Никого бы не интересовало. Никого бы не интересовало без известного политического контекста. Да. Обычные войны силовиков и то раньше воевали, не были бы такими важными и для судьбы страны, не будь другого политического, не будь этого политического и экономического контекста. То есть мне кажется, что в любом случае нынешний президент России оказался в ситуации, когда его возможности быть полноценным гарантом и верховным арбитром все равно самые низкие за все время его правления. Это не значит, что он сам не сможет этого делать. Это неизвестно. Но мне кажется, что...
То есть они ищут.
Мне кажется, что всегда это зависело не в полной мере только от него одного. Мне кажется, что всегда, что бы там ни говорили, что в России там персонифицированная власть, что Россия это один человек. Нет, всегда... На протяжении этих 16 лет, так или иначе, были люди, которые участвовали в принятии решений. Эти люди остаются, они частично меняются, частично остаются теми же. И всегда это все равно сложный баланс интересов. Другое дело, что это не институты. И, собственно, поэтому все люди, которые говорят о каких-то реформах в России, да, они говорят о том, что в России важно сделать так, чтобы работали институты, чтобы страна не была заложником поведения и личных интересов 10-15 людей, там, двора, в любом смысле, как вы не называете это слово, которое так или иначе в России существует, как он существовал, когда она была монархией, как он существует, значит, когда она, значит, республика, как он существовал и в советские времена, потому что в советские времена тоже был двор, тоже были люди, да, понятно, что, может быть, при Сталине была там самая персонифицированная диктатура, какая была в советские времена, но так уже не было при Хрущеве, который был ставленником и кандидатом баланса, так уже точно не было при Брежневе, который был кандидатом баланса и вообще пришел к власти в результате, ну, будем называть эти вещи именами внутреннего, да, верхушного госпереворота. Так не было даже при Горбачеве. Вот, то есть на самом деле действительно Россия вновь стоит перед тем самым вызовом, что у нее нету для элит понятного, стопроцентно надежного для конфликтующих элит кандидата баланса.
Это очень интересно. Это значит, что-то будет меняться. Похоже на то.
Скажем так, может меняться, но уже меняется в силу того, что принципиально изменилась экономическая ситуация. Потому что мы действительно жили, скажем так, 10, я бы сказал так, 13 лет мы жили в ситуации, когда доходы населения постоянно росли,
да.
А теперь они падают. Мы жили, когда был экономический рост, который начал замедляться. Фактически Россия с точки зрения экономического роста так и не вышла из кризиса 8-9 годов, потому что рост был очень маленький даже после этого. Но теперь и о том, что модель экономической существующая исчерпала себя, об этом публично говорят лично президент России, министр экономического развития. То есть это взгляд, который публично озвучивается людьми, во-первых, высшими чиновниками государственными и теми, которые к этому причастны.
Плюс проблема, что никак с санкциями не решится, потому что завязли...
Дело вообще не в санкциях, на самом деле, потому что санкции...
В них тоже.
Самые болезненные санкции...
Мало того, что нет модели, так еще и в условиях, в которых...
Самые болезненные санкции мы сами против себя ввели, и проблема стоит в том, что мы ведь до санкций... Российская экономика начала по сути, замедляться до санкций, а инвестиции стали падать вообще задолго до санкций. То есть у нас с 2012 года инвестиции падают стабильно. Вот, и проблема стоит в том, что нету не только внешнего доверия, к сожалению, к российской экономике, да, но нету и внутреннего доверия, что самое главное. То есть у нас внутренние инвестиции очень невелики. И понятно, что просто к тому, что и так происходило печально в российской экономике, к тому, что можно было назвать процессом гниения, собственно, выходом из этого процесса гниения, из этого тупика стала зажигательная наша внешняя политика, которая в экономическом смысле проблему ни одной не решила, а скорее усугубила.
Скорее усугубила, в том-то и дело. И нет вот никаких вариантов выхода из этой ситуации. То есть никак политика помочь экономике до сих пор не может, а только продолжает усугублять. То есть вот вы видите какие-то для нее выходы? Политические выходы для экономики. Я вот что-то не усматриваю.
Политические выходы для экономики, вот как раз тут возникает ситуация того, что да, сейчас начинают писать экономические программы, власть все равно будет меняться сверху, так или иначе, но ведь вот вопрос в том, в каком направлении она будет меняться. И понятно, что сейчас Вообще вся эта конструкция более-менее уцелела благодаря тому, что люди, которые в России любых людей, которые не являются силовиками, называют либералами. Да? Так вот, либеральный экономический блок – это единственные люди, которые более-менее удержали страну даже в нынешнем состоянии при ее внешней политике последних 2 лет.
Ну да, этого никто не ценит, но это факт. Ну вот, собственно, это тот факт,
который... Это ценит, кстати говоря, личный президент России, который хвалит Банк России, который хвалит Министерство финансов более-менее, да, понимая, что, собственно говоря, по большому счету страна живет без премьер-министра, но она живет все-таки с монетарными властями, которые сделали вещи, позволившие более или менее стабилизировать систему, или, как теперь говорят, ее адаптировать к вызовам. Другое дело, что все эти вызовы, риски или то, что называется новой нормальностью, это, конечно, скорее просто ненормальность, которую мы в значительной степени сами спровоцировали.
Но сами по себе выборы к очередному переделу не приведут. То есть вот сами по себе результаты там...
Думские нет, а вот что будет перед президентскими выборами, гораздо интереснее, потому что понятно, что все равно имеют фундаментальное значение для страны в нынешней конструкции власти только президентские выборы, а парламентские не имеют никакого.
Хорошо, мы закончим на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. Будем продолжать изучать обстановку, касающуюся вот этих вот совершенно невероятных перестановок, переделов в силовых структурах Российской Федерации. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройках.